Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. Массовые картины советской эпохи. Чапаев, Георгия и Сергея Васильевых. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 11 декабря 96 года.
Радио Свобода. Поверх барьеров. За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. К столетию кино в России. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске Чапаев.
Красиво идут.
Интеллигенты.
Чапаев. Сразу после рекламы, 120 секунд спустя. Ровно.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио «Свобода»» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева в 20 тысяч.
Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и дороже.
Чапаев. Производство студии «Ленфильм». Вышел на экраны в день 17-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 1934 года. Режиссеры и авторы сценария по материалам Дмитрия и Анны Фурмановых, Георгий и Сергей Васильевы. Сорежиссер Юрий Музыкант. Операторы Александр Сигаев и Ксенофонтов. Художник Исаак Махлис. Музыка Гавриил Попов. В главных ролях Борис Бабочкин, Чапаев, Леонид Кмит, Петька, Варвара Мясникова, Анна, Николай Симонов, Жихарев, народный артист республики Илларион Певцов, полковник Белой армии Бороздин. Из откликов первозрителей, уже написавшие роковые для себя стихи о кремлевском горце, душегубце и мужикоборце Осип Эмильевич Мандельштам.
От сырой простыни говорящая, знать нашелся на рыб звукопас. Надвигалась картина звучащая на меня и на всех и на вас. Начихав на кривые убыточки, с папироской смертельной в зубах, офицеры последнейшей выточки на равнины зияющий пах. Было слышно жужжание низкое самолетов, сгоревших дотла, лошадиная бритва английская адмиральские щеки скребла. Измеряй меня край, перекраивай, чуден жар прикрепленной земли. Захлебнулась винтовка Чапаева, помоги, развяжи, раздели.
Раннее утро 5 сентября. Река Урал. До спасительного берега недалеко. Чапаев, которого тянут к низу галифе и сапоги, выгребает к нему одной рукой. Воду вокруг полосуют очереди. В русской версии Соколова 10 года пулемет «Максим», изобретение возведенного в рыцарство королевой Виктории сына американского фермера Хайрама Максима, в смысле скорострельности был на уровне мировых стандартов – 600 выстрелов в минуту. Один из главных героев фильма, возникающий в первых кадрах, Максим, теперь в руках врага, который стреляет не хуже Анки. Последняя очередь накрывает Василия Ивановича с головой.
«Врешь, не возьмешь!»
Было романтичное перестроечное время. Группа молодых критиков Алексей Ерохин, Андрей Дементьев, Женя Тердатова и я решили создать киножурнал. Мы долго бились над его названием, этого журнала. И я предложил, чтобы журнал был назван именем нарицательного киногероя, так как, скажем, в Швеции есть журнал «Чаплин». И у Алексея Ерохина вырвалось совершенно спонтанно «Василий Иванович». Это вызвало всеобщий смех. Журнал назвали «Киноглаз», впоследствии он сейчас выходит. Но то, что у критика сразу родилось именно это имя, как нарицательное, глубоко знаменательно. Дело в том, что Чапаев – это уже не просто имя героя гражданской войны. Это не просто имя персонажа кинофильма. Это не просто плод создания тех или иных режиссеров. Это уже часть народной мифологии. И в этом смысле он невероятно интересен, как интересен и многогранен всякий народный миф.
Из Петербурга киновед и режиссер Олег Ковалов. На днях, кстати, в «Аргументах и фактах» Михаил Задорнов на вопрос, почему уволили генерала Лебедя, ответил: «Потому что другие играют в шахматы, рассчитывая ходы вперед, а Лебедь играет в Чапаева». Но вернемся к началу мифа и финалу фильма. Человек безукоризненного вкуса, художественный руководитель Ленфильма Адриан Петровский, казнен в 1938-м, помог авторам отказаться от версии, где была танковая атака Красной армии и встреча Анки с Петькой, командиром с большими ромбами на петлицах. Осталось, как оно и было. Чапаевская 25-я дивизия запоздало приходит на помощь своему комдиву. Пушки Чапаева, которыми командовал Хлебников, таки дослужившийся до генерала, разносят остатки белых. Взрыва на крутом берегу завершают картину, которую газета «Нью-Йорк Таймс» назвала лучшим звуковым советским фильмом. Майя Туровская, Москва.
Чапаев действительно реально народный фильм. Как это удалось братьям Васильевым, я до сих пор не могу объяснить. И мне все время хотелось что-то там разоблачить в этом фильме. Но когда я его смотрю, я понимаю, что действительно это вот такой случай народного кино.
Начать с того, что Васильевы не братья. Шкловский утверждает, что он дал им этот кинопсевдоним. Георгий Николаевич Васильев, высокий и красивый, это его мы видим в первой шеренге психической атаки с папиросой и стеком, служил в Красной армии. Сергей Дмитриевич, интеллигент с испаньолкой, был сыном царского офицера, героя Шипки. Редактора по перемонтажу западных, в основном американских, фильмов Васильевы готовили к прокату в СССР. Сомнительная эта работа оказалась неплохой школой кинодраматургии. Ленфильм, готовясь к 15-летию советского кино, предложил им сценарий «Вдовы Фурманова», который их заинтересовал, но не устроил. В центре был комиссар. Васильевы написали свой, под названием «Чапай». Первая читка потрясла доверенных слушателей, актеров Певцова и Бабочкина. Недавно Чапаев прошел по австрийскому телевидению, после чего был «Круглый стол». Профессор университета в Инсбруке, доктор Кристина Энгель.
Фильм воспринимался участниками картины, снятой вчера. Киновед, например, высказала мнение, что надо ценить мифы своего народа, что чувство ностальгии является вполне понятным и приемлемым ощущением. Говорилось, что фильм выражает душу народа и что он не является продуктом пропаганды. Что фильм борется за хорошую жизнь, точнее, за абстрактную хорошую жизнь. Было высказано мнение о сходстве Чапаева с шекспировской трагедией «Гамлет», причем в том смысле, что в обоих художественных произведениях важна не конкретная историческая ситуация, а классический конфликт добра со злом.
Стой! Куда? Василий Иванович, чехи с хутора выбили.
Чехи? А винтовка твоя где?
Винтовка там.
Там? Ай да! Давай!
Первый из 820 кадров картины. На перерез отступающим бойцам со звоном бубенцов вылетает лихая тройка. Впереди Чапаев с Петькой, за ними в фаэтоне с танковый пулемет «Максим». Сейчас он заговорит. Чехи выбиты с хутора. В партизанское воинство Чапаева вливается классово-сознательное пополнение из Иваново-Вознесенска. К Петьке оборачивается ткачиха Анка, любовь-не-любовь, но симпатия с первого взгляда. Рабочих в Буденовках приводит Фурманов.
Назначен к вам в дивизию комиссаром.
Знаю.
Из режиссерской заявки 1933 года. Это фильм о руководящей роли партии в эпоху становления Красной армии.
Впервые я смотрел где-то году в 1935-м. В селе, в деревне. Тогда ездила кинопередвижка с «Динамо», которое нужно было вручную крутить. Цена на билет где-то в пределах 15-20 копеек была. Ну, лично на меня такое сильное впечатление этот фильм произвел, что я даже, по-моему, в 4-м или в 5-м классе учился, уже забыл. Даже сел и написал стихи, посвященные Чапаеву, Чапаев с Петькой, ординарцам, какие-то там степи понеслись, на конях и прочее. Это один из первых фильмов, которую мы видели уже озвученный. Действительно была показана героика гражданской войны. Ну и для деревенских мальчишек лошади, сабли скачут, пулемет стреляет. Это все было впечатляюще. Я хотел бы сказать, что тогда фильм какого-то воспитательного значения, я думаю, ни на меня, ни на кого особенно не произвел. произвел, если впечатление, так вот, как там рубят и так далее и тому подобное. Ну, чтобы я вот подражал кому-то в то время, я бы не сказал.
Последний министр обороны СССР – маршал Дмитрий Язов. Силуэт Чапаева в папахе и бурке, дизайн Исаака Махлиса, вскоре перешагнул границы. Писатель и переводчик Дмитрий Сизиман смотрел картину в Париже вместе с мужем Мариной Цветаевой. Обоим первозрителям предстояло возвращение в страну идеалов. Супруга поэтессы казнили в 1941-м, в год, когда картину Васильевых увенчали сталинской премией. В 1970-е Дмитрий Сизиман выбрался обратно в Париж.
Я помню, в зале «Мюцюалите» смотрел, мне было 12 лет, меня повели смотреть Чапаева. Я сидел рядом с Сергеем Яковлевичем Эфроновым, который смотрел совершенно завороженный этот фильм. И когда показали Капелевскую эту атаку психическую, он вдруг с невероятной силой, я чуть не закричал, сжал мне руку и стал шептать: «Это же я, это же я». Я еще не знал тогда, конечно, что Сергей Яковлевич был советским агентом. Я позже понял, какую роль вот эти советские фильмы играли. Вот для Сергея Яковлевича или для моего отчима они вдруг находили в этих фильмах выход из положения. Они ведь когда-то боролись против советской власти и теперь в этом каялись. И вдруг вот им братья Васильевы показывали, что надо было делать на самом деле. Вот, оказывается, на чьей стороне надо было быть.
Увидев Чапаева, Горький сказал: «Душой художественного произведения всегда был и будет конфликт. Один из них в картине «У командира с комиссаром».
Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? К чужой славе хочешь примазаться? А ну, вон из дивизии, к чертовой матери!»
Образ поразительный, образ гениальный, образ сложный. Потому что народ не выбирает простое никогда. Скажем, если мы будем говорить о величайших образах мирового экрана. Вот Чаплин. Это сложный образ или простой? Микки Маус. Кто это такой? Это же не примитивный лубочный рисунок. Это рисунок почти абстрактный. Это мышь, не похожая на мышь. В этом смысле это невероятно сложный образ. Сложный образ и довольно сложный характер. Трудно определить, добрая это мышь или злая, наивная или хитрая, простодушная или коварная. Непонятно. Это просто Микки Маус, живое существо, которое уже стало больше, чем конкретный зверек, нарисованный конкретным художником. И Чапаев, конечно, больше, чем его создатели, ибо они интересны только постольку, поскольку они создали этот фундаментальный образ народной мифологии.
Олег Ковалов. Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода». Чапаев как фильм о любви. У Максима Петька и Анка. Первый урок пулеметного искусства с наложением рук.
А это называется щечки.
А это как называется? Щечки. Эх ты, герой. Все вы каблы. Мы да мы, чапаевцы. Вот насчет баб, тут вы действительно герой. Да ты что думаешь, я уйду? Так тебе и ушла. Учи дьявол пулемету.
От красных в белый стан. Последняя роль у замечательного актера Иллариона Певцова, у которого, кстати, учились и Георгий Васильев, и Бабочкин, стал колчаковский полковник Илья Николаевич Бороздин.
«Крепкий тыл решает окончательную победу», — говорит Ленин. И в этом большевистский вождь прав.
Это одна из немногих картин, где есть настоящий враг. Там замечательно совершенно играл Певцов. Это редкий случай, когда на экране враг был интеллектуально, а так интересен и так мощен, как в этой картине. То есть нету вот тех поддавков, условно говоря, обычных для советского кино. И это одна из причин ее настоящей удачи.
Майя Туровская. Посмотрев картину, начальник советского кино Борис Шумяцкий вышел из зала, не сказав Васильевым даже «до свидания». Шумяцкий боялся, что фильм могут обвинить в реабилитации белогвардейщины, как пьесу «Дни Турбиных». Коммунист Шумяцкий не мог предвидеть национально-большевистской переориентации вкусов Сталина, за что и поплатился жизнью через 4 года. Владимир Тольц. Советская печать в день премьеры Чапаева, 7 ноября 1934 года.
Из материалов газеты «Правда». В этом году история великолепно поработала над расшатыванием устоев капитализма и над усилением революционных сил. В свою очередь, революционные силы хорошенько поработали над историей. Карл Радок в мае 1939-го убит сокамерниками в тюрьме. Сулейман Стальский, октябрю. «Готовься к празднику, лезгин, для всех народов он один, но горек сок советских вин тому, кто хищник и смутьян». Нью-Йорк. Выпущено специальное издание книги товарища Сталина «Основа ленинизма», а также популярное издание «Сочинения Ленина». В день 17-й годовщины Октябрьской революции Компартия США устраивает 5 крупных демонстраций в Нью-Йорке. Намечены торжественные митинги и демонстрации по всей стране. В СССР 15 тысяч стационарных кино, а в Германии их 5071. В Англии 4951, во Франции 3300. Человеку мировой коммуны надо будет работать только 2-3 часа в день. Будет длительный период всеобщей гастрономии. Торжествующий сытый реванш миллиарда желудков, веками изголодавшихся в рабстве у капиталистов. Затем пищевое упоение начнет спадать. Кишечник будущего человека будет короче, чем у современного. Мясные, рыбные блюда сохранятся в будущем коммунистическом меню, дойдя до вершин вкусового совершенства, какие и не снятся даже показательным столовым нарпита. Внешний облик человека коммуны будет отличен от нашего. Смягчится нижняя жевательная часть. Станут меньше челюсть, выше лоб. В них живее будут отражаться тончайшие оттенки мысли. Из статьи «Сегодня и когда-нибудь. Праздничные мечты» Михаила Кольцова. Погиб в заключении 4 апреля 1942 года. Известия 7 ноября 1934 года публикуют. «Мир, как он будет». Праздничные видения о великой экспедиции на Марс главного редактора «Известий» Николая Бухарина. Осужден и расстрелян 13 марта 1938 года. «Расстрел» — репродукцию с картины художника Франсиско Гоя, Испания. Праздничные лозунги. «Слава Великому Октябрю! Да здравствует наша победа! Привет живым!»
Ты, моряк красивый, сам собою, тебе от роду 20 лет.
Русской кинодвадцатки «Чапаев». Продолжим через 2 минуты.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Я не могу
себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка «Чапаев» впервые в эфире 11 декабря 1996 года.
«Поверх барьеров. От путевки в жизнь до покаяния». Кинодвадцатки «Радио Свобода», Чапаев.
Красиво идут.
Интеллигенты.
Психическая атака офицерского полка – одна из самых известных сцен советского кино. И самая лаконичная. В Потемкине Эйзенштейновская лестница заняла 200 кадров, Васильевым хватило 50. В фильме атаку отбивает Анка, превзошедшая технику. Для мирового киноискусства сцену спас принимавший фильм от Кремля Семен Буденный. Словами «Как идут черти, как идут!» Капелевцы падают под пулями, но ряды смыкаются снова – под черным флагом, на котором мертвая голова. На Западе механическую геометрию сцены восприняли однозначно. Угроза гигантской психической атаки, которую репетировали на парадах в Нюрнберге, писал французский киновед Жорж Садуль, уже висела над Европой.
Василий Иванович, а ты армией командовать можешь?
Могу.
А фронтом?
Могу, Петька, могу.
А всеми вооруженными силами республики?
Малость подучиться. Смогу и вооруженными силами.
Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь?
Нет, не сумею. Языков я не знаю.
Язык Василия Ивановича понятен всему миру, возражал Михаил Кольцов в «Испанском дневнике». В интервью Илья Дадашидзе маршал Язов рассказал, как смотрел Чапаева с армией Фиделя, когда мир был на грани Третьей мировой во время Карибского кризиса. В Соединенные Штаты Чапаев вернулся несколько позднее. Профессор факультета киноведения Нью-Йоркского университета Аннет Майклсон в беседе с Райей Вайль.
Я впервые посмотрела Чапаева в конце 60-х годов. Музей современного искусства в Нью-Йорке получил в качестве подарка от советского Госкино 100 фильмов. Один из них был Чапаев.
And one of those films was Chapayev.
Фильм произвел на меня сильное впечатление. С одной стороны, он представлял целый спектр советской кинопродукции того времени. С другой, отличался от всех виденных мной советских картин. По-моему, в истории российского кино не было фильма, который был бы отмечен такой всенародной любовью. Из критических статей, из рецензий складывалось впечатление, что это был фильм, которого все ждали. Сам Эйзенштейн, работавший в другой манере, восторгался этой картиной и считал, что она является началом третьего периода в истории советского кино. Чапаев фильм выдающийся во всех отношениях. Фильм страстный, эмоциональный, великолепная режиссерская работа, замечательные актеры. Он воссоздает целую эпоху, исторический момент. И в то же время, как я уже говорила, Чапаев сильно отличается от всех фильмов послереволюционного периода. Он не так тщательно отредактирован цензурой, в меру реалистичен и отличается глубиной психологических образов. Понятно, что зрителю этот фильм пришелся по душе. Он был ближе их каждодневной жизни, чем, скажем, фильм Довженко или Эйзенштейна. To their own daily experience than the early films of Dovchenko and Eisenstein. Это тот редкий случай, когда фильм был встречен на ура на всех уровнях, и на популярном, и на официальном. So that the film had both official approval К концу 30-х годов началось разочарование в революции. Чапаев представлял лучшее, что в ней было. Его гибель в конце фильма для многих олицетворяла провал революции, крушение надежд на лучшее будущее. Он народный герой в самом лучшем смысле этого слова. Ну и, конечно, актер, игравший Чапаева, Бабочкин, просто великолепен, выше всяких похвал.
Через три дня после премьеры, 10 ноября 1934 года, «Известия» рецензии за подписью Херсонского выразили сожаление, что в фильме очень неуверенно показан Фурманов, представитель партии, воспитывающий Чапаевых. Что сказал на это Сталин Бухарину, неизвестно. Но уже через пять дней «Известия» написали, что влияние партии показано в крепких, сдержанных тонах. Всем, всем, всем нужно увидеть эту постановку. 21 ноября высказалась правда. Картину посмотрит вся страна. 11 января 1935 года в приветствии советскому кино Сталин поименно назвал один лишь фильм – «Чапаев». В чем тут дело? Прикоснемся к одному из нервных центров шедевра братьев Васильевых. В роли деревенского мужика Борис Чирков задает Чапаеву коварный вопрос.
А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков? А не за коммунистов?
Чего?
Это я спрашиваю, вы за большевиков, а не за коммунистов?
Чапаев, обычно писали киноведы, не понимает, что коммунисты и большевики одно и то же. Сталину, однако, мысль Васильевых была понятна. В 1935-м оба получили орден Ленина и открытым текстом вернулись к этой мысли в «Обороне Царицына» 1942 год, где национально-мыслящие большевики во главе со Сталином и Ворошиловым противостоят Троцкому и прочим подозрительным романтикам левого толка, предавшим интересы народа.
Чапаев был первой советской картиной, где архетип национального сознания, где архетип русской идеи был воплощен в чувственном человеческом обличии, что ли, где эта самая русская идея обрела человеческую плоть, близкую и понятную миллионам зрителей. Ибо что такое фильм «Чапаев»? Официально мы говорили о том, что это картина перевоспитания. Однако сама плоть картины противится такой трактовке, потому что Чапаев-то ведь погибает, пообщавшись с Фурмановым, и никакого перевоспитания не получается в результате пребывания Фурманова в дивизии Чапаева. Но это сделано в фильме так органично, что внутренняя противоречивость фильма, она не вызывает ни малейших сомнений. В чем тут дело? Почему в этом фильме живет подобная органика? В фильме «Чапаев» обаятелен только один герой по-настоящему. Это Чапаев. Это поразительный феномен того, что сделал Бабочкин. И в тени Чапаева, как бы ни пытались писать официальные критики о том, что Фурманов вносит стройный организующий порядок в мир этой дивизии, в том, что именно он перевоспитывает Чапаева, именно он наставляет его на путь истинный. В этом, конечно, было торжество скорее мертвой идеологической догмы, словесной. Догмы, не подкрепленной тому, что мы видим на экране. Потому что героем был Чапаев. Это был герой сложный, противоречивый. И даже сам Бабочкин, когда писал мемуары, написал одну поразительную фразу, которая дает ключ к пониманию этого образа. «Я, играя в фильме Чапаев, роль красного командира, хотел сделать его и наивным, и по-звериному жестоким. Там была сцена, когда Чапаев расстреливает отступников. Это сцена, которая была вырезана из фильма, с тем, чтобы облагородить героя гражданской войны. Но Чапаев и должен быть и светлым ребенком, и жестоким карателем, ибо эти противоположности, детская чистота, наивность и звериная инстинктивная жестокость, это есть два полюса русского национального характера, как бы ни пытались этого отрицать. Бабочкин хотел именно это совместить в характере Чапаева. Бабочкин хотел совместить в этом характере Чапаева и нерассуждающую веру в светлое будущее, и рациональный народный ум. Вещи полярные. И самое поразительное, Бабочкин говорил о том, что этот характер обречен. Обречен погибнуть во имя этого светлого будущего. Потому что в это светлое будущее, исходя из логики фильма, войдут не лучшие люди, не народные люди, такие как Чапаев, а войдут люди куда менее достойные и менее интересные.
Олег Ковалов, Петербург. В русской кинодвадцатке «Чапаев». По эту сторону мифа. Маршал Язов, служа после войны в Ленинградском военном округе, встречался с женой Василия Ивановича.
Я, говорит, довольно в целом, как сыграл Бабочкин Чапаева.
Ну, говорит, в ряде моментов слишком уж примитизировали Чапаева. Чапаев тот фельдфебель был, который никогда нигде не мог появиться ни по форме одетым. У него это сидело, значит, ну, в его, так сказать, душе, строевая выправка и так далее. Ну, она сказала, я понимаю, надо было показать художественный фильм, и немножко, чтобы где-то было и поинтереснее, и так далее. Ну, вот я хотела бы сказать, что Чапаев был намного аккуратнее, чем он там показан, намного чище, намного, значит, вот службистнее, что ли.
О соратниках Чапаева писательница Лидия Лебединская, Москва.
Мой ныне покойный муж был большим другом Дмитрия Фурманова. Фурманов даже умер у него фактически на руках. И Лебединский был председателем комиссии по литературному наследию Фурманова. И вот в 51-м году отмечалось 60-летие со дня рождения Фурманова. Нас пригласили к себе его сестры Лиза и Софья и брат Аркадий. А потом это повторялось ежегодно, в день рождения Дмитрия Андреевича Фурманова. Но 7 ноября, это, знаете, были всегда демонстрации, люди уставали, поэтому каждый год 8 ноября собирались вот его родственники, его дочка Анна Дмитриевна, его внук Митя Фурманов. Генерал Хлебников, он участвовал в Чапаевской дивизии, заведовал артиллерией, так что он тоже присутствует в романе «Чапаев» и в фильме тоже. И приходила Анка-пулеметчица, честно говоря, я даже сейчас не помню, как ее звали, в миру, так сказать. И приходила дочка Чапаева и товарищ Калова. Но, естественно, что все время шел разговор и о Чапаеве. Особенно вот эта Анка-пулеметчица, она, правда, приходила уже в штатском платье, такая очень плотная дама, с таким очень громким голосом. Вообще, братья Васильевы, они подбирали типажи. Они особенно разговаривали вот с Хлебниковым, поскольку они были единственные, которые участвовали во всех этих операциях. Очень они любили это все вспоминать, но тогда еще никаких анекдотов ни про Чапаева, ни про Петьку, ни про Анку-пулеметчицу не было. А наоборот, все это было очень уважительно, все это было, они вспоминали с нежностью Чапаева, обращаясь к его дочке, которая, вероятно, его не помнила отца. И они ей рассказывали, вот какой был замечательный Василий Иванович. И фильм «Чапаев» им очень нравился, потому что он им принес какую-то дополнительную славу, понимаете? Ну, мы жили очень скромно. Скромная такая квартира, ну, такая обстановка 30-х годов, диван такой, на котором приколоты были салфетки, вышитые решелье. Обязательно, значит, в этот день ставили на стол портрет Фурманова и Чапаева. А потом начинали петь. Вот Анка-пулеметчица, у нее был такой очень сильный, громкий голос. Она пела там и по долинам, и по взгорьям. И вот особенно вот громко она пела «Мы кузнецы, и дух наш молот, пуем мы счастье ключи, вздымайся выше наш тяжкий молот, в стальную грудь стучи, стучи, стучи». Это просто вот был действительно стук, когда она пела. Вот так вот проходили эти празднования. Еда была самая скромная, там накрывались какие-то нарезанные колбаса, селедка. Но выпивали водки. Первый тост, конечно, пили за Дмитрия Андреевича Фурманова, память, потом за Чапаева, потом за Чкалова, ну, а потом уже за присутствующих, и за Анку-пулеметчицу, и все. Ну, вот так вот продолжалось несколько лет подряд до смерти моего мужа в 59-м году. А потом я их всех потеряла, так что я не знаю, кто сейчас жив из них, кого нету. И каждый раз, когда идет фильм «Чапаев», мне вспоминается эта комнатка в Арбатских переулках, довольно скромная. И вот эти люди, которые были же, в общем-то, живой легендой, но в то время это как-то не воспринималось так. И я теперь жалею, что многое было не записано и не запомнено.
Психическая? Ну, хрен с ней, давай психическую. Черный ворон, что ты вьешься надо мной?
добычи не добьешься. Черный ворон, я не тот.
В конце 30-х картину в СССР посмотрели 50 миллионов зрителей. Питер Кеннетс из Калифорнийского университета в Санта-Крус в книге «Кино и советское общество» пишет, что Чапаев, согласно опросам американских социологов, оставался любимой картиной и у послевоенных эмигрантов из Советского Союза, во всем прочем, настроенных резко антисоветски. О феномене универсального успеха Борис Парамонов, Нью-Йорк.
Подспудная, но интуитивно ухваченная массой тема фильма – гибель народной надежды, коллективной мечты, гибель революции, с которой эти надежды связывались. О сходном случае пишет в своих мемуарах Надежда Яковлевна Мандельштам, похороны Ленина, вызвавшие стихийный взлет народных чувств. Она пишет, что это были похороны мечты о революции как народном деянии. 10 лет спустя этот же сюжет был воспроизведен в фильме о Чапаеве. Конечно, все это было свидетельством архаичности народного сознания в России. Поиск героя и мечта о народном царстве – признаки этой архаичности. И как интересно, что именно эти два сюжета, эти два героя, Ленин и Чапаев, стали персонажами анекдотов. От мифа к анекдоту – это и есть путь пробуждения сознания.
Вы спите, славы.
Счастливые вы!
Чего?
Счастливые вы, говорю, с Петькой. Молодые. Вся жизнь впереди.
А ты что же, старый, Василий Иванович?
Ну, старый, не старый, а все уж не как твой Петька. Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится. Великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо.
Последний министр обороны СССР маршал Язов.
То, что это наш национальный герой, и то, что на этом образе многие поколения воспитывались и будут воспитываться, видно хотя бы из того, сколько за последнее время появляется анекдотов о Василии Ивановиче и о Петьке. В годы гражданской войны не один Василий Иванович воевал. Воевал Тимошенко, о нем нет анекдотов. Кулик воевал, нет анекдотов. А о Василии Ивановиче очень много анекдотов. Но я хотел бы сказать, что, во-первых, они придумываются и тиражируются определенной частью, может быть, и в нашем обществе, но, скорее всего, из-за бугра, с целью скомпрометировать Чапаева, а через его образ и скомпрометировать в какой-то степени русский народ.
Иное мнение о природе этих анекдотов из-за бугра. Александр Генис, Нью-Йорк.
Великими образы становятся только тогда, когда они покидают породившую их культуру, чтобы раствориться в фольклорной стихии. В вечности, говорил Борхес, остается не сюжет, а характер героя. Упрямое постоянство – единственная ниточка, которая связывает анекдотического Чапаева с кинематографическим оригиналом, воспевшим метаморфозу маленького человека. Чапаев – истинный герой революции. Маленький человек, который стал большим не потому, что вырос, а потому, что остался самим собой. Корни его успеха не труд, не талант, а упрямство. Отказываясь приспосабливаться к обстоятельствам, он ждет, пока они приспособятся к нему. Чапаев – скала в океане перемен. Его нельзя сдвинуть с места. И не потому, что он уверен в своей правоте, а потому, что не догадывается о возможности сомнений. Эту архаическую, идущую из глубин народного сознания целостность и использовал анекдот, выделив в образе Чапаева доминирующую черту – невозмутимость. К Чапаеву, например, восходит как образ генерала из фильма «Особенности национальной охоты», так и его прототип, другой генерал – Лебедь, который сознательно культивирует в своем облике ту самую невозмутимость, что и делает Чапаева непобедимым.
В исполнение приказа верховного правителя российского государства адмирала Колчака полковник Бороздин берет на себя уничтожение Чапаева, штаб которого оторвался от основных сил дивизии. Народная песня про Ермака, погибшего в водах РТШ, подготавливает то, что случится на рассвете с Василием Ивановичем. Великие кадры простой и сильной операторской работы. Яростный венчик пламени на рыльце Максима. Чапаев отстреливается с чердака. На правой раненой руке от перевязки взбухли вены. Отосланный вместе с Анкой, Петька возвращается и подрывает бронеавтомобиль гранатами. Но белые выкатывают пушку.
Амба, Василий Иванович, отступать надо.
Чапаев никогда не отступал.
Из Москвы писатель Виктор Пелевин, автор одного из самых популярных романов 96-го года «Чапаев и пустота».
В Тибете существует огромный пантеон богов, но они не считаются чем-то реальным или объективно существующим. Скорее, божество похоже на психический аккумулятор. Это точка приложения энергии множества молящихся. И именно этот заряд массовой веры и надежды и делает пустую форму божеством. Тоже относится к Чапаеву как к центральной фигуре мифа. Все люди, жившие в Советской России, обязаны Чапаеву несчастливыми минутами смеха и счастья, причин для которого в реальной жизни было довольно мало. Фольклорная часть чапаевского мифа была подобием общенародной молитвы, в результате которой где-то в мире форм сгустился образ иного Чапаева, куда более реального, чем его бледный исторический двойник. Фильм «Братьев Васильевых» является таким же атрибутом этого космического Чапаева, как в исламе Коран является атрибутом Бога. Сейчас на поверхности плавает другой миф о новых русских. Но, тем не менее, чапаевский набор метафор стал своего рода базовым лексиконом советской и постсоветской жизни. И мне кажется глубоко символичным, что одна из ярчайших глосс этого фильма, психическая атака на пулемет, символизирующая, как нетрудно догадаться, традиционный русский гештальт, не нашла достойного отражения в фольклоре. Возможно, это связано с тем, что в простодушной сказке братьев Васильевых психическая атака была отбита, а в новой новейшей истории русского духа этого не произошло.
На рассвете Чапаев выплывает к новой жизни. Рядом боец тоже гребет одной рукой, в другой – неброшенная на этот раз винтовка. С оружием он и уходит на дно. А Василий Иванович под пулеметным огнем выгребает. Медленно, но верно.
Берешь, не возьмешь!
Чапаев. Первая кинотрагедия советского периода. Стихи Мандельштама читал Дмитрий Волчек. В Москве над программой работали Вероника Баде, Илья Дадашидзе. Продюсер Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Еринян.
Вы слушали передачу «Русская кинодвадцатка» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».